говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году. По благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 71. Аудиенция у Ее Величества. Поездка в Новгород. Возвращаясь к продолжению моего прерванного повествования, следуя обычаю, от которого я не отступал в течение многих лет, я имел в виду провести рождественские праздники где-либо в монастыре, вдали от шума столицы. Однако накануне своего отъезда из Петербурга я был вызван к Ее Величеству, и аудиенция изменила мои первоначальные планы. Прошло всего несколько дней после убийства Распутина, события, причинившего государыне так много боли. Ее Величество была подавлена жестокостью убийц и в первый раз заговорила со мной о Распутине, точнее, о его убийцах. Подумайте, какой ужас, как жестоко, как гадко и отвратительно. И это совершили наши, родные, племянники государя. В какое время мы живем? Нет, этого нельзя так оставить. Убийцы должны быть наказаны, кто бы они ни были, говорила императрица, волнуясь. Нет, ваше величество, не надо, вырвалось у меня. Они получат возмездие от Бога, и осознание вины будет казнить их до самого гроба. Сейчас они слепы, ничего не сознают, и наказание создаст им только ореол мучеников. Но скоро откроется у них духовное зрение, и тогда они будут чувствовать себя не героями, как сейчас, а преступниками и убийцами. Государыня, казалось мне, несколько успокоилась, и разговор коснулся Новгорода и тех поручений, какие Ее Величество желало возложить на меня, ради чего и вызвало к себе. Передав мне о заготовленных иконах и лампадах для новгородских храмов и монастырей, Ее Величество просило меня поехать в Новгород и передать высочайшие подарки, а также вручить икону и старице Марии Михайловне. В тот же день ящики с иконами были доставлены через курьера на вокзал, и я выехал в Новгород, предуведомив архиепископа новгородского Арсения о своем приезде и прося владыку дать мне помещение в архиерейском доме. Само собой разумеется, что, обращаясь с этой просьбой, я имел в виду не личное удобство, а руководствовался исключительно соображениями деликатности по отношению к архиепископу, опасаясь, что мое пребывание в гостинице могло быть истолковано как невнимание к владыке, тем более, что мой приезд в Новгород имел отчасти официальный характер, как предпринятый во исполнение воли Ее Величества. Архиепископа Арсения я знал давно, ибо моя предыдущая служба протекала в государственной канцелярии, и в Мариинском дворце я часто встречался с владыкою как с членом Государственного совета по выборам. Я привык ценить в его лице выдающегося администратора и восхищался удивительным подбором личного состава духовенства в его епархии, где чуть ли не в каждом селе были подвижники, со многими из которых я был знаком лично. Я слышал, кроме того, и лестные отзывы об архиепископе Арсении и со стороны государственного секретаря Крыжановского, и этого одного мнения было достаточно для того, чтобы я руководился в своих отношениях к владыке чувством самого искреннего доброжелательства и расположения, даже безотносительно к его духовному сану, преклоняться пред которым меня научили с детства. Когда поезд подошел к перрону, я увидел через окно вагона какого-то монаха, вероятно, знавшего меня, который быстро вскочил в мое купе, отрекомендовался экономом архиерейского дома и заявил, что прислан архиепископом Арсением. Выгрузив с помощью отца эконома и носильщиков ящики числом около дюжины, если не больше, я направился к выходу, где стояли маленькие сани в одну лошадь, настолько узкие и неудобные, что я едва поместился в них в своей шинели. «Чей это выезд?» – не удержался я спросить, не допуская, чтобы владыка мог иметь таковой. Но в то же время не решаясь еще осудить архиепископа за невнимание к его гостю, какое бы позволило ему выслать за мной такие сани. «Мой», – смиренно ответил отец эконом. «Что это, умысел или невоспитанность?» – подумал я, невольно задетый таким невниманием, так старательно подчеркнутым. «Куда же мы положим эти ящики?» – спросил я отца эконома. «Как-нибудь справимся», – ответил он и начал накладывать их напередок к кучеру до тех пор, пока кучер не огрызнулся, заявив, что из-за ящиков не видит дороги. Тогда отец эконом стал перекладывать их мне на колени и взвалил целую гору, а сам примостился кое-как на полозьях, и мы двинулись. По-видимому, не в обычае новгородских извозчиков выезжать на вокзал к приходу поезда, ибо их не было, и я был лишен возможности облегчить свой переезд в архиерейский дом, мельчайшие подробности которого мне памятны даже до сего времени. Однако худшее было еще впереди. Кое-как с постоянными остановками на пути я все же добрался к цели. На пороге архиерейского дома меня встретил послушник и провел в помещение для меня приготовленное. Это были три комнаты нижнего полуподвального этажа архиерейского дома, по-видимому, необитаемые. Стояли трескучие морозы, однако в этих комнатах было еще холоднее, чем на дворе. В одной из комнат стояла шатающаяся во все стороны на кривых погнутых ножках железная кровать, покрытая белым пикейным одеялом не первой свежести. Подле нее такой же рыночной стоимости умывальник, использовать который оказалось невозможным, ибо вода замерзла и превратилась в ледяную массу. Я обратил на это внимание послушника, который простодушно заметил. «Да, вот смотрите, и в графине тоже замерзло. Разве здесь можно жить? Тут спокон века никто не жил. Даром, что комнаты». Не считая возможным спросить послушника, почему мне отведено необитаемое помещение в доме, но в то же время зная свою склонность к простуде, я очень волновался при мысли о том, как проведу ночь в этих комнатах. «Можно ли пройти к владыке?» – спросил я послушника. «Нет, они сами позовут», – ответил он. И часа полтора я просидел в этом ужасном помещении, закутавшись в шубу, чтобы не окоченеть от холода. Наконец пришел гонец, возвестивший, что его высокопреосвященство могут меня принять. Царь не заставлял себя ждать часами, невольно подумал я, поднимаясь на второй этаж к владыке и весь дрожа от холода. Однако и в приемном зале, поразившем меня своими колоссальными размерами, мне пришлось подождать не менее часа, пока раскрылись двери соседней комнаты, и на пороге появился в каком-то странном одеянии, не то в рясе, не то в халате, архиепископ Арсений. «Это хитон, подарок антиохийского патриарха Григория», – сказал архиепископ и залился своим характерным смехом. Но мне было не до смеха. Я не мог не видеть этой понятной мне неумной игры, какая нашла свое выражение и в посылке на вокзал саней эконома, и в предоставлении мне необитаемого помещения в доме, и, наконец, в умышленной встрече в халате. Во всех этих действиях сквозили умысел и тенденция подчеркнуть свою независимость иерарха от обер-прокуратуры. Все было шито белыми нитками и притом грубо неопрятно. Однако в стремлении подчеркнуть эту тенденцию, владыка забыл, что выходил за пределы самой обычной учтивости и благовоспитанности, обязательных по отношению к гостю, чем вдвойне обязал меня к соблюдению моих обязательств по отношению к нему как к хозяину. Я даже вида не подал, что замечаю его игру, и на его вопросы ответил, что доехал благополучно и очень доволен отведенным мне помещением. Передав владыке о цели своего приезда в Новгород, я просил распорядиться внести ящики в зал, чтобы в присутствии владыки вскрыть их. Там оказались драгоценные иконы и лампады, первые с собственноручными подписями императрицы и царских дочерей на обратной стороне, вторые с царскими вензелями. Потому ли, что архиепископ был тронут этими знаками царского внимания, потому ли, что из моего рассказа узнал, что в день своего отъезда в Новгород я был у Ее Величества и тепло отзывался о его деятельности, или потому, что мое смирение, не позволившее мне обнаружить свое огорчение, обезоружило его, но только владыка стал проявлять ко мне такое внимание, какое должно было, казалось, загладить первые неприятные впечатления. Спустя некоторое время владыка провел меня в основанный им исторический музей, где трудами владыки было собрано много исторических ценностей. Я не мог не отдать должного энергии архиепископа, хотя понравился мне не столько музей, сколько тот обычай, о котором владыка мне рассказал и которому ежегодно следовал привозя тюремным сидельцам на Пасху красное яичко. Осмотрев музей, я отправился с визитом к губернатору Иславину, а затем объехал новгородские монастыри, посетив и 116-летнюю подвижницу Марью Михайловну, жившую в Десятинном монастыре, который также привез подарок от императрицы, драгоценную икону с собственноручной надписью Ее Величества на оборотной стороне. Старица очень засуетилась, была чрезвычайно тронута царским подарком и, в свою очередь, стала искать глазами какого-либо подарка для императрицы, но ничего не могла отыскать в своей убогой келье, где кроме ветхих икон да бутылки с лампадным маслом не было других вещей. Ее взор остановился на древнем образе Божьей Матери. Не имея сил подняться со своего ложа, старица просила меня передать ей икону. Долго рассматривая образ и творя про себя молитву, старица вручила мне эту икону со словами: «Отдай ее царице-голубушке. Пусть благословит эту икону и свою дочку, какая первую выйдет замуж». Потом старица нашла подле себя жестянку с чаем, отсыпала горсть в бумажку и поручила передать чай в подарок императрице. Долго беседовал я со старицей, которую давно знал и которую навещал в каждый приезд свой в Новгород. Я расспрашивал ее о грядущих судьбах России, о войне. «Когда благословит Господь, кончится войне?» – спросил я старицу. «Скоро, скоро», – живо ответила старица, а затем, пристально посмотрев на меня своими чистыми бирюзовыми глазами, как-то невыразимо грустно сказала: «А реки еще наполняются кровью. Еще долго ждать, пока наполнится, и еще дольше, пока выступит из берегов и зальют собою землю». «Неужели же и конца войне не видно?» — спросил я, содрогнувшись от ее слов. «Войне конец будет скоро, скоро», — еще раз подтвердила старица, — «а мира долго не будет». Через несколько дней старица скончалась. Правду она прорекла. Война давно кончилась, а мира и до сего времени нет. Был сочельник, и владыка стал собираться к губернатору на елку, пригласив и меня с собою. К подъезду подкатила великолепная карета «Возок», запряженная кровными орловскими рысаками. Я невольно улыбнулся, сопоставив владычный выезд с тем, какой был выслан за его гостем, и подумал о том, как много нужно для того, чтобы, не будучи барином, сделаться им. С большим беспокойством я возвращался домой. Мысль о том, как я проведу ночь в отведенном мне помещении, пугала меня. Я знал свою склонность к простуде и то, что достаточно только одной струи холодного воздуха во время сна или малейшего сквозняка, чтобы свалить меня в постель. Однако деликатность удерживала меня от того, чтобы в этом признаться хозяину, не позаботившемуся о своем госте. По возвращении домой владыка поднялся к себе наверх, откуда скоро вернулся обратно, неся в руках свои сочинения в нескольких томах и прося меня принять их от него в подарок. «Что-то холодновато у вас как будто», — сказал владыка. «Помещение, правда, не отапливалось, но к вашему приезду я приказал протопить, да, видно, мало топили», — говорил владыка, а в это время пар изо рта архиепископа так и валил, как дым от папиросы. Я промолчал. Пожелав мне покойной ночи, владыка простился и ушел в свои жарко натопленные покои. На другой день я проснулся с температурой 39 градусов. Я горел, как в огне. Как я продержался на ногах первый день праздника, как выстоял литургию в соборе, а затем присутствовал на приеме архиепископом должностных лиц города, приносивших ему праздничное поздравление, я не помню. Но к вечеру мне сделалось до того дурно, что я объявил архиепископу свое решение немедленно вернуться в Петербург. «Поезд отходит в 1 час ночи. Подождите меня, вместе поедем. У меня свой вагон», — сказал владыка, даже не осведомившись о причинах такого внезапного решения. На другой день утром я приехал домой. Без посторонней помощи я уже не мог взойти по лестнице, и, добравшись в квартиру, тотчас же свалился в постель. Градусник показывал 39,8. 3 недели я пролежал в постели и только в середине января оправился настолько, что мог сделать Ее Величеству доклад о своей злополучной поездке в Новгород. Эта болезнь имела роковые последствия не только для меня, сколько для того дела, с которым связывалась моя служебная поездка на Кавказ, куда я должен был выехать в первых числах января и куда выехал только 25 января. Возвратясь в Петербург 24 февраля, я не успел ввиду революции не только осуществить намеченных предположений, но даже сделать доклада Святейшему Синоду о произведенной мною ревизии. Так кончился 1916 год. Глава 72. 1917 год. Доклад Ее Величеству о поездке в Новгород. Высочайший рескрипт на имя начальницы Харьковского женского епархиального училища Гейцик. Оправившись от болезни, я испросил высочайшую аудиенцию у государыни и поехал в царское село с докладом о своей поездке в Новгород и с заготовленным для подписи Ее Величества рескриптом на имя начальницы Харьковского епархиального женского училища Евгении Николаевны Гейцик. Это было в начале января 1917 года. Доклад длился недолго, и, передав императрице подарки от старицы Марьи Михайловны, какие государыня приняла и отнесла в соседнюю комнату, я стал рассказывать о деятельности Гейцик и ее самоотверженной работе, закончив рассказ такими словами. Эти маленькие скромные труженики всегда в тени, их никто не замечает, они и не ждут ничего. А между тем, оказанное им с высоты престола внимание так бы осчастливило их, вдохнуло бы так много энергии и новых сил. Гейцик имеет уже портрет государя-императора с собственноручным подписанием Его Величества, и, может быть, Вашему Величеству было бы угодно пожаловать ей и ваш портрет при рескрипте на ее имя. Такие люди малы пред людьми, но велики пред Богом. Мне не нужно было говорить дольше, ибо никто не был ближе и дороже сердцу царицы, как именно эти скромные, никому неведомые маленькие люди. С материнской любовью, готовый раскрыть свои объятия каждому подобному труженику, выслушала меня императрица и затем взяла у меня рескрипт, внимательно прочитала его и одобрила текст. Подойдя затем к маленькому дамскому письменному столику, государыня хотела подписать его, но в чернильнице не оказалось чернил. «Сколько лакеев, а никто ничего не делает, только и умеют стоять на одном месте», — сказала государыня благодушно и ушла в соседнюю комнату в поисках чернил. Я невольно улыбнулся, ибо действительно, во дворце было много слуг, но они умели только мастерски поворачивать головы в разные стороны, не двигаясь с места, и провожать глазами проходивших мимо, но, конечно, ни для чего другого не были пригодны. Подписав рескрипт, Ее Величество вручило его мне вместе со своей фотографической карточкой, собственноручным автографом. Я был безмерно счастлив, что мне удалось порадовать старушку Гейцик, и увидел в этих знаках милости императрицы награду святителя Асафа за то, что Гейцик явилась первую провозвестницей славы святителя в Харьковской епархии, одним из самых горячих сотрудников моих, в деле собирания материалов для жития святителя и последовавшего за сим прославления великого угодника Божия. Несколько дней спустя, не помню по какому поводу, я был снова вызван к Ее Величеству. Я застал государыню грустной и встревоженной. Делатели революции продолжали с непостижимым рвением делать свое гнусное черное дело, забрасывая императрицу безжалостную жестокую клеветою и привлекая к своему делу все большее число сознательных и бессознательных сотрудников, помощников и пособников. Обычно сдержанные, не ищущие извне ни помощи, ни поддержки, ни даже простого участия, императрица на этот раз поделилась со мною своими горестными переживаниями и рассказала о письмах княгини Васильчиковой, члена Государственного совета обер-егермейстера Балашова, а также о безобразной выходке начальницы Царскосельского епархиального женского училища Курнатовской, о чем я уже упомянул на предыдущих страницах. Выходка госпожи Курнатовской до крайности ошеломила меня, и я сделал невольные сопоставления между Гейцик, самоотверженной провинциальной труженицей, беззаветно преданной престолу и горячо любившей государыню, и госпожою Курнатовскую, жившей по соседству с царским дворцом, свидетельницей не только подвигов, но и страданий императрицы. Чем дальше были люди от престола, тем преданнее были, и чем ближе подходили к подножию престола, чем большими милостями пользовались от царя и царицы, тем большими изменниками и предателями являлись. Однако, связанный с запрещением Ее Величества, я мог чувствовать только презрение к госпоже Курнатовской, но не имел возможности немедленно же уволить ее от должности, что, однако, хотел сделать после возвращения с Кавказа, на ревизию, куда должен был уехать через несколько дней. Это была последняя аудиенция, и после этого я уже не видел императрицы. Уничтожив Россию, революция укрыла от ее взора царя и царицу. Господь отнял своего помазанника, и неизвестно, когда вернет его. Глава 73. Отъезд на Кавказ. Туапсинская, Иверская, Алексеевская женская община. Еще задолго до перехода своего на службу в ведомство православного исповедания я осаждался разного рода просителями, прибегавшими к моей помощи и заступлению. Как я не уклонялся от этих просителей, как не убеждал их в том, что, состоя на службе в государственной канцелярии и ведая только мертвое канцелярское дело, я не имею ни связей, ни влияния в сферах, и что в лучшем случае мог бы ограничить свое участие к ним передачей их просьб и прошений по принадлежности тому или иному министру. Но от этого не уменьшалось ни количество поступавших ко мне письменных обращений, ни число личных посетителей. В этом случае я как бы дополнял собою графиню Софью Сергеевну Игнатьеву, в двери которой ломились эти маленькие люди в полном убеждении, что всесильная графиня, или, как ее называли эти люди, мать-владыка, все может. Графиня же нередко направляла своих просителей ко мне, а я своих к графине. Просьбы, с которыми к нам обращались, были самого разнообразного содержания и часто не имели никакого отношения к церковным сферам. На этой почве рождались нередко комические эпизоды. Пришел ко мне однажды какой-то иеромонах, прибывший из Ташкента, и просил меня похлопотать о разрешении использовать развалины какой-то пограничной крепости для предполагаемой им постройки монастыря. Он был так увлечен своей идеей, рассказывал о ней с таким жаром, глаза горели таким неподдельным огнем вдохновения, а перспективы видеть на месте этих развалин дивную обитель так манили его и до того пленяли, что он был всецело во власти своей идеи и произвел на меня чарующее впечатление. Я с интересом слушал его рассказ и мысленно искал путей помочь ему. Однако по мере того, как он все более и более углублялся в подробности своего рассказа, выяснилось, что, прибыв в Петербург, он прежде всего направился к обер-прокурору Саблеру, от которого узнал, что прежде чем использовать бывшую крепость под монастырь, нужно получить разрешение военного министра Сухомлинова. Иеромонах бросился к военному министру, который объяснил, что по стратегическим соображениям означенную крепость нельзя превращать в монастырь, и отказал иеромонаху в его просьбе. Тогда иеромонах подал прошение на высочайшее имя, но и там получил отказ. Выслушав его рассказ, я не удержался, чтобы не рассмеяться. «Дорогой батюшка, да я и рад бы был помочь вам. Но ведь вы обошли уже все инстанции, и даже сам государь-император отказал вам. Что же я могу сделать?» Как нерезонно было мое замечание, но иеромонах не унимался и доказывал, что с самого начала дело было поведено неправильно, и что если бы он не начал с Саблера, а заявился бы сначала к графине Игнатьевой или ко мне, то и дело бы пошло по-иному. Велика была его вера, но, увы, она не спасла его дело. Такую же дорогу дошла к дверям моей квартиры и начальница Иверско-Алексеевской обители в Туапсе, монахиня Мариам, и рассказала мне свою поистине трагическую историю. Проживала в Екатеринодаре зажиточная мещанская семья, богобоязненная и религиозно настроенная, жившая на попечении старика отца и состоявшая из трех дочерей, одна другой краше. В числе знакомых этой семьи был старец Сафроний, которого молва называла великим подвижником, и за которым толпы народа ходили следом, признавая его святым. Почитала старца Сафрония и помянутая семья, и когда старик-отец заболел и лежал уже на смертном одре, то, призвав к себе старца Сафрония и указав ему на своих юных дочерей, сказал ему: «Тебе я поручаю чистые и невинные души, детей моих. Береги их и доведи до престола Божьего». Сказав это, старик скончался, а сироты остались на попечении старца Сафрония, который посоветовал им распродать все их имущество и на вырученные деньги основать монастырь, принять иночество и подвигами и трудами спасать свои чистые души вдали от заразы мирской. Так они и сделали. Долго длились поиски удобного места, пока не отыскалось подходящего подле Туапсе в одном из живописных ущелий Кавказских гор. Работа закипела, и не прошло и двух лет, как на купленном участке возникли монастырские корпуса и был заложен фундамент для каменного храма. Временно же богослужение совершалось в домовой церкви при покоях начальницы общины. Все более и более ширилась слава юной Алексеевской общины, и начальница уже заручилась согласием Преосвященного Андрея, епископа Сухумского, о переименовании общины в монастырь. Как свеча пред Богом горела юная обитель среди Кавказских гор, как трудолюбивые пчелы работали сестры-подвижницы день и ночь над Божьим делом. Монахиня Мариам и ее сестры не только отдали обители все свое имущество, но перевезли туда тела их покойных родителей, самое дорогое, что имели, мечтая быть похороненными рядом с этими бесконечно дорогими могилками. Старец Сафроний проживал в нескольких верстах от обители, где ему построили келью, и оттуда он приходил на богослужение в юную, созданную и его мыслью, и его трудами обитель. Тихо и мирно протекала жизнь обители, пока прежний благочинный не получил иного назначения, а на его место был назначен настоятель одного из храмов города Туапсе, священник Краснов или Красницкий, точно не помню его фамилии. С него и начались те ужасы, какие в результате разгромили обитель и развеяли сестер по всему белому свету. Этот священник имел двух сыновей, ярых революционеров, побывавших не только в тюрьме, но, кажется, и на каторге, и сам был революционером и страшным человеком. Он вошел в доверие к епископу Андрею, также известному своими антимонархическими взглядами, и епископ, вчера создавший юную обитель, стал сегодня разрушать ее, но не своими руками, а руками своего заместителя, преосвященного Сергия Сухумского. «Да как же это!» – взмолилась несчастная монахиня Мариам к епископу Андрею, покидавшему Сухумскую епархию и переезжавшему в Уфу. «Вы же сами помогали все время обители, а теперь наговорили столько дурного против нее, новому владыке». «Ничего, ничего», – утешал епископ Андрей, вооружая одновременно против обители своего заместителя и всецело доверяясь благочинному, революционеру, составшему непередаваемо гнусную легенду о безнравственном поведении старца Сафрония и об отношениях к нему сестер молодой общины. Как только был пущен такой слух, так преосвященный Сергий стал буквально терзать обитель своими ревизиями и дознаниями, пока, наконец, не разогнал всех сестер с начальницей монахинью Мариам и назначил новую начальницу, которая привезла с собой и новых сестер, а прежних пустила по белу свету. Рассказав историю разгрома обители, монахиня Мариам добавила, что об этой истории известно и великой княгине Елизавете Федоровне, с любовью приютившей у себя часть рассеянных в разных местах сестер Алексеевской общины и графине Игнатьевой, и очень многим другим, с негодованием отвергавшим гнусную клевету и желавшим всемерно помочь ей. Рассказ монахини Мариам был так искренен, сама она производила такое глубокое впечатление свою пламенную верою, своей не внушавшей мне ни малейшего сомнения чистотою, а имя Преосвященного Андрея в миру князя Ухтомского было так хорошо мне известно, как имя передового и путанного человека, что, выслушав этот рассказ, я немедленно же полетел к обер-прокурору Саблеру и горячо просил его заступиться за несчастную обитель. Я имел, кроме того, и добрые отзывы об обители и со стороны своего начальства, статс-секретаря Государственного совета Безобразова, владельца небольшого имения, расположенного вблизи Алексеевской общины, также просившего меня заступиться за разоренную обитель. Поэтому я ехал к Саблеру в полном убеждении, что он был введен в заблуждение докладами епископа Сергия, о котором тоже отзывались неодобрительно. «Что за странный обычай?» – сказал я Саблеру. «Каждый раз, когда требуется оклеветать другого, пользуется непременно обвинением в безнравственном поведении. Ведь ясно, почему избирают именно это, а не другое какое лицо обвинение. А не другое какое-либо обвинение. Всякое иное допускает проверку, а это труднее всего проверить, и ему легче всего верит. Кто же станет совершать безнравственные поступки при свидетелях, и, следовательно, какая цена таким свидетельским показаниям? И притом обвинения совершенно неправдоподобны, старцу Сафронию говорят уже 80 лет». «Это ничего не значит», – многозначительно ответил Саблер и засмеялся. «Так моя миссия у Саблера ничем не кончилась. Как я не убеждал обер-прокурора, что единственная просьба монахини Мариам заключается в командировании кого-либо для производства тщательной ревизии на месте для ознакомления с революционной деятельностью благочинного обители, как я не доказывал, что нельзя же подвергать таким непосильным испытаниям веру создателей обители, отдавших последней все свое имущество и изгнанных из обители, брошенный в руки тем, кто теперь глумится над эту верою. Но Саблер был непреклонен и сказал лишь, что я всегда всем верю и всегда во всем ошибаюсь, что у него имеются бесспорные доказательства виновности как старца Сафронии, так и сестер обители, в том числе и монахини Мариам. Прошло несколько лет. Я вошел в Синод в качестве товарища обер-прокурора и немедленно же заявил, что дело Иверско-Алексеевской общины должно быть расследовано, ибо нельзя делать выводов только на основании одних письменных донесений с места, не проверив их и не видев даже старца Сафронии. Мое заявление встретило оппозицию со стороны иерархов, признававших донесения преосвященных безапелляционными и усматривавших в проверке их чуть ли не оскорбление епископа. С этим взглядом я не согласился и настоял на своей личной поездке, правда, только в январе 1917 года, ибо моя поездка под разными предлогами затягивалась. 25 января я выехал на Кавказ, заехав по пути в Харьков для вручения высочайшего рескрипта начальнице женского епархиального училища Гейцек. Тормозилась моя поездка не только синодом, но и Осетским, задерживавшим выдачу прогонных денег и мстившим мне за многое, в том числе и за то, что я не допустил его поездки в Москву на праздники Рождества Христова. Ссылаясь на необходимость абревизовать какое-то синодальное училище, не помню теперь в точности какое, Осетский намерен был выехать в Москву во главе целой комиссии чинов хозяйственного управления и подал соответствующий рапорт оберпрокурору, который и разрешил поездку, о чем и предуведомил меня. В качестве товарища оберпрокурора я, не имея права входить в рассмотрение вопроса по существу, должен был ограничиться лишь утверждением вопроса о сигновке на поездку. Когда Осетский явился ко мне за этим и представил мне эту ассигновку, начисленную им в несколько тысяч рублей, то эта сумма была признана мною чрезмерной, и я не только не утвердил ассигновки, но и сообщил Раеву, что в такой поездке нет ни малейшей надобности, ибо Москва имеет синодальное управление, какое и может абревизовать училище и донести о своей ревизии Святейшему Синоду. Раев не был мелочным и не только не обиделся на меня, но даже выразил мне благодарность и взял свое разрешение назад. Слухи об этой поездке проникли в печать, и в газетах появилась статья под заголовком «Увеселительная поездка Осетского в Москву», в которой хорошо осведомленный о вопросе автор высмеивал Осетского и доказывал, что как нехитро была задумана и обставлена поездка, однако Осетскому не удалось обойти товарища оберпрокурора. Все это до крайности взбесило Осетского, и в результате при исчислении прогонных денег на мою поездку на Кавказ, рассчитанную на месячный срок, мне было отпущено всего около 700-800 рублей, если не ошибаюсь. Такова была мелкая месть мелкого человека. Отпущенная сумма, конечно, не смутила меня, и перерасход был покрыт моими личными средствами, ибо, разумеется, я не считал для себя возможным входить в пререкание по этому вопросу с господином Осетским.
Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. В эфире радио «Радонеж», цикл бесед о евангельском благовестии. Архивная запись беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония из личного архива Елены Львовны Майданович.
Замечательный человек по своей смелости и творческой мысли. Он никогда не претендовал, что он богослов или что он выражает церковное учение. Он всегда говорил: «Я свободный философ». И поэтому в его творчестве есть очень такое исконное глубокое православие и есть вполне законная свободная мысль, потому что он ставил вопросы, которые богословие или не поставлены в такой форме, как современность их ставит, или не решены. очень меня поражает за последние годы. Знаете, мне приходится встречаться с таким числом людей разных типов, разного происхождения, у которых мысли очень пестрые. Меня поражает, что церковь была вполне права, когда она осудила те или другие ереси. Но у нас ответа внутри церкви на эти ереси нет часто. То есть, ну, возьмите так, арианство было осуждено несправедливо, потому что неправда, что Христос не был Сыном Божиим. Но вопрос, тема ария, причина, почему он составил вопрос, в эту эпоху был философский и научно неразрешимо противоречие между бесконечностью и конечностью, временем и вечностью. Это были вещи, которые не были еще разработаны. Решение церкви справедливо, а ответа никакого, потому что это математики 19 века, математики современности, математики физики, которые могут что-то сказать на эту тему, бесконечности, конечности, времени и так далее. Но наши богословы и понятия не имеют о том, что математика современная говорит. Мне кажется, есть большое поле, где хороший, ну, философ, богослов, научник мог бы сделать вклад. И Бердяев вполне законно, так же, как отец Евгений Булгаков, совсем законно, ставит вопросы. Он их разрешает, ну, в меру своих предпосылок или поисков. Но, как отец Георгий Флоровский, один из наших самых замечательных людей, говорил, что он всегда как огонь, он не теплохладен. И поэтому он всегда не только сам творчески действует, но он рождает творческую мысль в другом. И он вызывает зовет к бесстрашию в мысли, что вовсе не значит неверность или что-нибудь такое. И у него есть очень такие, ну, замечательные прозрения. Я не думаю, что можно назвать Бердяева учителем церкви, это дело другое. У него есть резкость порой, ну, предвзятость в некоторых отношениях, ну, у кого их нет. Я не знаю, можно ли, возможно ли это, уловить историческую личность Христа и сделать из него, ну, живого человека в том смысле, в котором, например, можно сделать живого человека из, ну, нашего современника, собрав все биографические данные и выпукло показать, на что он был похож, как он развивался, какие его мысли были, как эти мысли шли, как он их выражал и так далее. А вторая, мне кажется, более принципиальная трудность заключается в том, что апостол Павел выражает, когда он говорит, мы не знаем больше Христа во плоти, мы знаем Христа Духа. Тот Христос, которого мы знаем, да, воплощенный, но воскресший Христос и наш опыт Христа относится к этому. Если мы могли бы, скажем, даже уловить исторического Христа до его распятия, мы не уловили бы именно того Христа, который является воплощенным Сыном Божьим и нашим Спасителем. Но, скажем, когда он ходил по Святой Земле, его ученики его видели только как учителя человека. После его воскресения они в нем увидели, они знали, что он их учитель человека, но они вдруг открыли новые измерения. И мне кажется, что когда делают поиски исторического Христа, большей частью закрывают другую сторону. То есть в конечном итоге не дают картину о Христе историческом. И вместе с этим ставят какую-то преграду к прохождению Христа, каким мы можем его знать, потому что кажется, ну да, вот он, нашел. Нет, не нашел. Вот профессор Франк в одной из своих рецензий, мне кажется, сказал, что единственный подлинный материализм – это христианство, потому что мы верим в материю, То есть мы верим, что она имеет абсолютную и окончательную как бы реальность. То есть мы верим в воскресенье. Мы верим в новую землю и в новое небо, но не в том смысле, что теперешнее просто будет уничтожено до конца, а все станет новым. И тогда как атеист не верит в судьбу материи, оно явление приходящее. Не в том смысле, в котором, скажем, буддист ее рассматривает, или индуист, как майю, как покров, который разойдется, но как пребывающая реальность, но которая как бы пожирает свои формы. Я проживу, потом разойдусь на элементы, элементы продолжают быть, меня нет, но судьбы, в каком-то смысле движения куда-то, для материи не видно. Исхода нет. Это... Но с другой стороны, у нас не разработано богословие, или так мало богословия материи. То есть какое-то богословие, которое осмыслило бы до конца материю, а не только историю. Что меня поражает, например, учение воплощения, это то, что Сын Божий делает Сыном Человеческим. И тут исторический ряд идет. Ну, наше искупление и так далее. Но о чем мы очень мало говорим, мне кажется, это то, что Слово стало плотью. И что в какой-то момент истории Бог, сам Бог, соединился с телом этого мира в форме живого человеческого тела. Что в сущности говорит нам о том, что материя этого мира способна не только быть духоносной, но богоносной. И у нас почти нет заключения по этому поводу. Также, и это идет очень далеко, и, мне кажется, губительно, в области богословия таинств. Потому что в богословии таинств мы утверждаем реализм событий. То есть это тело, это кровь Христова. Но мы рассматриваем ту материю, которая участвует, хлеб и вино, как нечто мертвое. Мы забываем, что воплощение Христа нам доказало, что материя этого мира вся способна на соединение с Богом. И что то, что совершается сейчас с этим хлебом и вином, это событие эсхатологическое, то есть это нечто, что принадлежит будущему веку. Это не магическое насилие над материей, которое превращает его. Это возведение этой материи в то состояние, к которому призвана космическая материя. Когда Павел говорит, и придет время, когда будет Бог во всем, все во всем, мне кажется, он об этом говорит. О том, что все материальное станет как бы, будет пронизано божеством. Я думаю, что, к сожалению, спор между материализмом в самом таком предельном виде и христианством не происходит. Нет разговора. Есть люди, которые пишут книги, но очень мало случаев встретиться и говорить друг за другом. Была попытка сделана в Чехословакии в какой-то период, и ряд таких журналов вышло, диалога между материалистами и христианами на немецком языке, который очень интересный. И есть целый ряд тем, где мы могли бы встретиться, не в том смысле, что мы согласны друг с другом, но что мы можем говорить о том же, скажем, первая точка соприкосновения – это человек. Человек стоит в центре мировоззрения или заботы теоретически материализма и также в центре христианского мировоззрения. Вопрос о том, какой человек – это и тема диалога. Второе – общество, способное менять индивида. Мы же верим как раз в то же самое. Мы верим, что церковь не как социологическое явление, а как тело Христово делает нас причастниками божественной природы и так далее. Значит, тоже есть какая-то тема. Фойербахское выражение о том, что человек делается тем, что он ест. Мы верим, что в причащении святых тайн мы делаемся тем, что Христос есть. Опять-таки, это тема, где могли бы разговаривать, вместо того, чтобы друг над другом смеяться или друга корить. И есть другие темы, вероятно, о которых я меньше думал. К сожалению, настоящего диалога нет. Или те, скажем, атеисты, которые хотят диалога, это те, которые как-то согласны на, не на компромисс, но уже с какой-то симпатией или интересом подходят. Вопрос атеизма иногда среди христиан, среди богословов, очень любопытен и интересен. Вы, наверное, слышали о богословии смерти Бога. Ну, в примитивнейшем смысле это началось с слов Ницше «Бог умер». Но богословие смерти Бога вообще так далеко отошло от этого пункта. Это началось с того с анкеты, которая была сделана в Америке, о том, сколько людей серьезно верит в Бога. И значит, для скольких людей Бог как бы вымер из их мировоззрения. А потом было подхвачено целым рядом богословов, как интересная тема. Причем из каких-нибудь 15 богословов, все 15 подходят к ней и разно, и различно. Одного из них я знаю, потому что мы встретились на одном съезде в Женеве. Нас было 8 человек на тему о богопочитании. И среди них, в той группе, в которой я участвовал, где 8 человек было, был такой Пол фон Бюрн, который один из выдающихся богословов своего времени, нашего времени, в Америке. И мы начали как-то обсуждать что-то, и мы увидели, что у нас и подход, и опыт настолько различные, и мировоззрение такое различное, что мы не можем друг с другом разговаривать. Там нечего друг другу говорить. Мы говорим, как люди, которые говорили бы на разных языках. Вавилонская башня. И мы тогда решили посвятить целый день тому, чтобы друг с другом знакомиться. Ты скажи о себе, что ты такое. То есть не биографическая справка, а какой твой религиозный опыт, какое твое воззрение. И вот я спросил Ван Бюрна, который мне был наиболее непонятен, что как вы себя определяете? Я говорю, он говорит, я себя определяю как безбожник. Я говорю, то есть, я христианский безбожник. Я говорю, что же это значит? И тогда, ну, путем довольно долгого, сложного разговора, мы выплыли вот на такую фразу. Я опытно ничего не знаю о воскресении. Я не воскрес. Я могу верить, что Христос воскрес. Но это до меня не дошло. Как, знаете, как волна еще не дошла до меня. Когда я думаю, где я стою, я, может, в лучшем случае стою на том пункте, вот этой траектории, которую представляет собой Христос, на том пункте, где он говорил, Боже мой, скуда ты меня оставил? То есть на том пункте, где как бы Христос потерял Бога. Но понимаете, когда вы пишете, я христианский безбожник, это каждому дает мысль, что вы отрицаете Бога. Это совсем не наводит на мысль, что вы стоите на этой трагической грани, где вы участвуете в опыте Христа и еще не умерли, и еще не воскресли. Так что во всем этом богословии есть эта тема, которая, ну, находится выражение в сознании, что я еще не знаю ничего за пределом Христа. Другие, когда мы говорили об этом, говорили, что я стою по эту сторону Гефсиманского сада. Я могу принять Христа, всю историю Евангелия, до Гефсиманского сада. Но я не испытал ничего, относящегося к Гефсимании. Значит, чужд этому. Я еще по ту сторону. И это замечательно, если человек с честностью может это выразить. Потому что мы очень легко думаем, что мы находимся по ту сторону того или по ту сторону этого, не пережив это иначе, как эмоционально, воображение. Теперь есть другая вещь. Я не знаю. Это моя выкладка, поэтому я ее вам представлю, как умею. Я только могу сказать, что люди вполне православные, с которыми я говорил об этом, меня в ереси не осудили и не отказываются общаться со мной. Но, тем не менее, это, в общем, непривычный, необычный подход. Мне кажется, что можно сказать, что для того, чтобы умереть нашей смертью, то есть смертью, которая для нас значима, которая для нас имеет реальные сущностные последствия, Христос должен был приобщиться к единственной причине смерти, к отрыву от Бога. Нельзя умереть, не потеряв Бога. И вот этот крик Спасителя: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» – это крик совершенного человека, который свободно, по любви, приобщился к основной трагедии человека, его оторванности от Бога, того, что он потерял Бога. Но если так принять, то, я думаю, можно сказать, что Христос испытал безбожие, я говорю не об идеологическом безбожии, а о реальности его, обезбоженность, как ни один атеист на свете его не испытал. И что можно сказать, это мое какое-то, убеждение, что нет ни одного человека, ни атеиста, ни верующего, который в этом смысле вне опыта Христа. Что Христос объемлет и верующего, и безбожника. Хотя, разумеется, безбожник идеологический или человек, о котором Павел говорил, что их Бог чрева, и по-иному безбожник, нежели Христос в тот момент. Он потерял Бога ради того, чтобы быть с нами едиными в единственной последней трагедии человечества. Как Афанасий Александрийский говорил, к чему он не приобщился, того он не спас. Он нас не спас бы от смерти, если он не приобщился бы. Но он не мог просто приобщиться к смерти, умерев доброй воли. Потому что это его не приобщило бы к тому, что является трагедией человечества. То есть потери Бога, от которой умирают. И в этом смысле у меня, я сейчас говорю теоретически, я не говорю о конкретном безбожнике или об уродстве того, что может быть совершено. Я уверен, глубоко уверен в том, что Христос именно держит в себе все. И что поэтому есть тайна спасения гораздо более таинственная для нас, может, непонятная для нас, чем такое простое представление. Представление, верь, живи хорошо, веруй во Христа и спасешься. Что есть тема атеиста, тема безбожника, которая решается во Христе, а не вне Христа. Я не знаю, ужасает ли вам такой подход. Но для меня, я к этому пришел постепенно, очень сильным переживанием того, поскольку я умею переживать.